Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Что такое обида и как ее избежать? Почему мы обижаемся и почему мы обижаем? Об этом сегодня на светлом радио в семейном часе ведущая Алла Митрофанова,
Александр Ананьев,
пытаются выяснить у дорогого гостя, протоиерея Артемия Владимирова. Здравствуйте еще раз, отец Артемий.
Здравствуйте. Какое-то чудесное слово. Мы, если бы не произносили его механически, по-затверженному, а влагали в него: «Будьте счастливы, будьте здоровы, будьте вечно молоды, будьте прекрасны, будьте всегда с нами, дорогие радиослушатели», нам бы вообще в голову не пришло посвятить передачу обидам. Но печальная реальность возвращает нас на землю.
Хочу поделиться с вами любимой цитатой из творчества любимого писателя и драматурга Евгения Гришковца. «Как только ты научишься обижаться, в ту же самую секунду, не в следующую, а в эту же самую секунду, ты тут же научишься обижать». Механизм обиды многое упрощает. Я хороший, они плохие, вот я и обиделся. Обида снимает вину, обида оправдывает. Но если обижаться долго и на многое, через некоторое время можно обнаружить себя прекрасным человеком, живущим в плохом и обидном мире среди плохих и обидных людей. Евгений Гришковец.
И остается только вот этому вечно обиженному писать роман «Сто лет одиночества», потому что, когда ты вытесняешь из поля твоей внутренней жизни первого, второго, первый пошел, третий пошел, в конце концов ты оказываешься в вакууме, скучный и грустный, некому руку подать, один среди свой среди чужих, чужой среди своих, один совсем один, и это может привести просто к душевным искривлениям. Мне, как священнику, перед которым все возрасты открыты, видно, какие пагубные последствия имеет этот комплекс, затрагивающий, между прочим, и физиологию, потому что наше сердце, наши органы внутренней секреции, наши ЖКТ не могут оставаться безучастными. И предъязвенные состояния, не дай бог, заворот кишок, забитость песком желчного пузыря, какие-то бляшки в мозгах, бельма в глазах. Ой, мне кажется, что уже радиослушателям страшно. Скорее будем прощать обиды.
Страшно, не страшно, но ведь действительно бытует такое мнение, что причина раковых заболеваний уходит корнями глубоко-глубоко в накопленные неразрешенные обиды.
Не только стрессы еще все-таки. Тут много факторов.
Здесь, я думаю, рациональное зерно, несомненно, присутствует. Это какое-то несчастное стремление загнать внутрь конфликт, кризис взаимных отношений. Почему я, как батюшка миролюбивый, и у меня среди мужских персонажей любимый герой кот Леопольд. Ребята, давайте жить дружно, возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. И я, вы знаете, всегда этого боюсь и вижу этих несчастных людей, которые вместо того, чтобы раскрыть язву своей души, возверзи на Господа печаль твою, и Он тебя напитает. Вместо того, чтобы припасть к стопам Христа, как у Тютчева есть прекрасное стихотворение Марии, прильнувшей к стопам Христа, человек загоняет этого джина в бутыль собственного естества, и джин потом начинает поедать самого человека, как, не дай бог, поджелудочной железе ферменты, скопившиеся, не могущие пройти по протокам, начинают истязать эту такую важную и деликатную железочку нашей природы.
Вы знаете, отец Артемий, я сейчас подумала о том, что ведь обида – это может быть очень эффективный инструмент манипуляции. Я недавно столкнулась с ситуацией, когда общаюсь с человеком и наблюдаю, что он постоянно обижается. Вот так поступишь – он обиделся. Так поступишь – он обиделся. Я подхожу к супругу, говорю, помоги мне разобраться, вот так и так. Показываю переписку, он внимательно все, меня выслушивает, все это читает. Потом сокрушенно так качает головой и говорит, ты знаешь, что бы ты ни сделала, на тебя все равно обидится. А я понимаю в этой ситуации, что... Возможно, человеку очень больно. Возможно, он таким образом требует к себе внимания. Возможно, он очень одинок или что-то еще. Но это проявление обидчивости, сигнал к тому, что, ну, в общем, человеку просто больно и плохо.
Это уже, простите, образ, это уже имидж, это уже некая маска, которая полусознательно... не бессознательно усвоено человеком, это уже скольжение по наклонной плоскости, патологии, именуемой психопатией. Ну, я говорю так безапелляционно, потому что у меня перед глазами за 35 лет священства самые разные человеческие типы и личности. И поэтому мне очень хочется предупредить наших радиослушателей, особенно юных из них, особенно девушек, будущих супруг, невест, ни в коем случае не выбирать этого ложного пути и не думать, что обиды дают вам власть во взаимных отношениях, что это некое средство к достижению небескорыстных целей. Аппетит приходит во время еды, человек теряет светлость глаз, теряет теплоту сердца, он попадает незаметно для себя в царство снежной королевы, кусочек кривого зеркала под названием «гордыня», пронзает его душу, и вот уже это оцепенение, этот холод, это такая чопорность, это уязвимость, уязвленное самолюбие, это нездоровая, неадекватная реакция на простые вещи, и, в конце концов, что-то уже на грани с душевной болезнью. Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто занялся лечением собственных обид, подключая теплое чувство юмора. И я вот признаюсь вам, если бы не прибегал ни к иронии Чацкого, ни к школе злословия, но не прибегал бы к теплому юмору и самой иронии, давно бы уже проводил вакации в Институте психического здоровья. Хорошее учреждение, но все-таки, не дай бог, каждое лето абонировать там отдельный полулюкс.
Удивительным образом, отец Артемий, вы ответили на вопрос, который я еще не задал, но который стоял следующим
пунктом. Работа у нас такая.
Когда обида превращается в болезнь, и вы на него ответили, полный развернут. Это удивительно.
Простите, что я... отнял у вас хлеб, но наверняка сейчас мы эту тему еще сможем развить в нужных нам направлениях.
Безусловно. А как предупредить развитие болезни? Я ведь правильно вас понял, что от духовной, она из духовной, она превращается в очень конкретную физическую.
Душевную, а потом и психосоматическую. Да. Действительно, как говорят, человек... сам себя может загнать в депрессию, но собственными силами подчас не способен будет извлечь себя на свет Божий. Так и в отношении этой многосоставной страсти, где скрываются и гнев, и тщеславие, на людях ведь, как правило, все это происходит.
Кстати говоря.
А мы уже это выяснили. Обидеть, видеть себя обиженным, показать себя обиженным, выставить на всеобщее обозрение оскорбленное самолюбие, праведное негодование – это определенная рисовка, определенное манерничание, это потеря простоты и незлобия, результатом которого все равно будет отчуждение от людей. И вы знаете, последнее, о чем я скажу, передавая вам эстафетную палочку, как мы поступаем, когда видим, что искра из костра, из камина вдруг упала на ткань кресла или скатерти, тотчас тушим ее. Мне кажется, что очень важно мгновенно эту искру в себе опознав, тотчас ее потушить усилием воли. Сначала высветить, а потом потушить. И, конечно, так как мы занимаемся не аутотренингом, то ко Христу обратиться, Иисусе Христе, помилуй меня, прости меня. И вот уж возникает покой. Я думаю, что впереди у нас где-то еще передача о зависти. Там то же самое. Это такой дьявольский всполох, такая зарница, которую ты мгновенно почувствуешь, она укалывает тебя, и здесь перед тобой вариант либо избавиться от этого, в зародыше погазив это подленькое, гаденькое чувство, либо потихонечку зеленеть и желтеть, как пушкинский Сальери, не дай Господь, с устранением нейтрализации херувима, слетевшего с небес на нашу бренную землю. Ну, это слишком страшно, у нас сегодня все-таки бытовые темы, и мы в них вращаемся.
Должен вам признаться, еще час назад я относился к обиде как к чему-то досадному, может быть, детскому, может быть, инфантильному, но довольно безобидному проявлению, которое может вызвать какое-то неудобство у окружающих. Ну, да ладно. Ладно, я обижаюсь. Сейчас я понимаю, что это действительно может стать той искрой, которая спалит сначала ковер, а потом может спалить весь дом.
Так значит, ценность нашей передачи эвристическая, эврика мне открылась. Мы так искусно спорим и полемизируем, нанося удары и асимметрично отвечая, что истина рождается на наших глазах, то есть мы ведем наших радиослушателей к светлому нравственному идеалу.
И мы с вами по большей части говорим о том, как научиться диагностировать обиду в себе, как научиться бороться с обидой в себе. А я сейчас хочу перевести наш разговор немножко в иное русло. А как помочь не обижаться тем, кто рядом с нами? Простой пример. У меня есть прекрасная знакомая семейная пара. У них есть дочка, маленькая принцесса, 8 лет. И она страсть как любит обижаться. И это вызывает у всех умиление, потому что делает она это настолько трогательно и настолько мило. Она, обидевшись на то, что ей досталась не та ракетка для бадминтона, заплакала, причем она актриса, она научилась плакать вот по собственному щелчку пальцев. И она села сначала подальше, потом мне объяснили это ее родители, что она делает. Она села подальше, но потом поняла, что ее видят не все. Она пересела поближе и заплакала посильнее, и тогда все на нее обратили внимание, и все пошли выручать ее со всеми ракетками.
Мне кажется, что 4 учебных заведения уже внимательно присматриваются к этой грации. Щука, щепка, МХАТ и ГИТИС. То есть такие артистические таланты, лишь бы только использовать все это в мирных целях. И вы задали очень глубокий вопрос, где на стыке психологии, педагогика, наверное, когда мы говорим о детской обидчивости, то родители всегда решают по-своему. Этот большой знак вопроса мне подсказывает что-то в данном ситуации. Don't pay any attention. Не обращать внимания. Наш ребенок опять в позе. Девушка работает над собой. Машенька, ну, ты посиди здесь, только не перегрей головку, потому что через полчаса мы отправляемся после бадминтона на речку и будем ловить золотых рыбок. Так что, зайчик мой, смотри на жизнь веселее. Мне кажется, что без юмора теплого, сочувствующего, но дающего понять, мы ни во что не ставим твою игру, все шито белыми нитками. Нам интересно общаться друг с другом, если ты выпадаешь из нашего гнездышка, как птенчик, поскорее возвращайся назад. Постарайтесь вернуться назад. Ну, может быть, кто-то предложит и более какие-то глубокие психологические решения.
Не знаю насчет иных решений, но, опять же, в том примере, который привел Саша, я узнала те самые признаки манипуляции. Привлечь безусловно к себе внимание, попытаться решить свои собственные вопросы за счет других людей путем того, чтобы заставить их чувствовать себя виноватыми. А ведь признак манипуляции, если я правильно понимаю, вот когда к тебе применяют эту попытку, да, когда ты на ровном месте начинаешь чувствовать себя именно виноватым. Вот, значит, это оно.
О, как нам это знакомо! Как нам это знакомо! Батюшки приходские или духовники обители, находясь по необходимости в центре внимания десятков, а иногда сотен людей, выделяют эти удивительные психологические типы, где, как правило, это женщины, безусловно, которые, сами того не ведая, я смотрю, уже как 85-летняя сущность, ну, как добрый дедушка, как айболит на нашу паству, пытаются любой ценою привлечь внимание священника, и тут уж поистине все средства хороши. Потупленный взор, глаза, устремленные в одну точку, безмолвие уст, и вдруг слеза. Мощнейшее оружие. Я, например, как мужчина, просто теряюсь при виде женских слез и готов луну достать, лишь бы дитя не плакало. И сколько нужно прожить десятков лет, чтобы тут различить пустое от порожнее, пшеницу от плевел, подлинное от фейка, и каким-то образом...
Универсального нет рецепта. Как отличить?
У каждого батюшки, вы знаете, свое оружие. Для меня недостижимым идеалом остается отец Дмитрий Смирнов, когда, например, к нему подходит дама, изящно одетая, подстерегая его где-то в притворе. «Батюшка, мне очень важно поговорить с вами». «А мне не надо», говорит человек, имеющий 3 высших образования, художник, большой психолог. Ну, не всем, конечно, такая терапия посильна, но приход отца Дмитрия – это крепкие, сильные люди, достойные Клондайка, Джека Лондона, золотых приисков, покорения Северного полюса. Другая дама с утонченными манерами, прекрасными интонациями, выверенными, подходит к батюшке, так как Майя Плисецкая берет благословение, как будто дарит ему обе ладошки. «Батюшка, благословите меня на юродство!» Отец Артемий молчит, а отец Дмитрий, уперев руки в боки, смотрит, как квартальный городовой на это чудо в перьях, и говорит: «А чё тебе юродство, ты так дура? Как вы смеете? Вы забыли, что беседуете с женщиной? Я буду жаловаться в прокуратуру, в патриархию, в ООН». Говорит: «Ну вот, приехали. Вы просили благословения на юродство. Теперь вы чувствуете, что вам рановато?»
Семейный час на радио «Вера».
Мы продолжаем говорить об обидах источниках обид и о том, как бороться с обидами, с нашим дорогим гостем, с протоиереем Артемием Владимировым, в студии ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев. Вы знаете, отец Артемий, я подумала о том, что ведь, наверное, один из способов преодоления обиды, вот когда этот самый внешний раздражитель, будь то человек, ситуация, я не знаю, или группа людей, воздействует на нас, и дальше внутри вот этот момент выбора, обидеться или как-то, ну, усмехнуться или мягко пройти дальше, да, не обратить на это внимание, как тот трехлетний мальчик, которому говорят, ты обезьян, он говорит, нет, я Коля, да. А есть, мне кажется, еще один способ, может быть, я не права, но вот в этой ситуации выбора на развилке можно попытаться объяснить себе, ну, каждый, естественно, там в меру своих способностей, что имел в виду на самом деле человек,
его
чем он руководствовался,
да, его намерение.
Его, потому что может вполне так оказаться, что обидеть-то на самом деле нас никто и не хотел, и не собирался делать нам больно, и ничего такого. А если даже, может быть, и хотел, то если попытаться понять, что за этим еще глубже стоит, если мы хоть немного человека знаем, то тогда как-то вот обида, она уже, ну, проходит.
Именно это ваше размышление подтверждает справедливость резкого слова Иоанна Златоуста. Тот, кто обижает, тот просто глуп. Если бы мы разложили по полочкам конфликтную ситуацию, прежде чем ввязаться в бой, болезненно отреагировать на этот укол, мы попытались бы взвесить на весах правды и любви, на весах нашей собственной ограниченности, небезгрешности, вот это брошенное в нас копье или дротик, то все представилось бы в ином свете. И вы знаете, вы сейчас поднимаете планку и указываете на путь к совершенной мудрости, потому что святые отцы всегда советуют поразмысли, возьми паузу, coffee break. Вот за 3 секунды сейчас попробуй проанализировать, что это, от кого это пришло, каковы намерения, каков ты в очах того, кто беседует с тобой. И если ты дашь себе труд умственно, рационально вот это поле обозреть, то царский путь тотчас ты обретешь. Вот девочка в школе, которая дразнит мальчишки за то, что она пришла не в варенках, не в драных джинсах, а пришла в какой-то такой женской одежде, в юбке, или коса сегодня может быть предметом насмешек, издевательств. Девочка широкими открытыми глазами смотрит на изгаляющихся подростков, остается спокойной, и затем вдруг переводит разговор в иную плоскость. «Мальчики, а вы знаете, в чем?» Вытягивает правую руку, как бы желая прикоснуться к их сердцам. «В чем ваше несчастье?» «Наше несчастье? А в чем наше несчастье? А может быть, ваше несчастье в том, что вы просто не успели произойти от обезьяны?» Так или эдак, но давайте посмотрим на самого Христа Искупителя. Помните, негодный архиерейский раб плюет в него и, закрыв тканью главу, бьет его. Спаситель прибегает к рассудительности. «Что ты бьешь меня? Если я сказал право, то за что бьешь? Если не право, то в чем моя неправота?» И вот это смирение и кротость Христа, его молчание пред лицем потерявших образ человеческой, завистливых, гневливых людей, его внутренняя серьезность, его молитвенная собеседование с отцом – это на самом деле мощнейшее оружие, и я бы назвал сохранением человеческого достоинства. Сдержанность, спокойствие, что нелегко, конечно, когда вас пытаются уязвить и выбить из седла каким-то хамством, наглостью, но над этим нужно трудиться, и думаю, что дорогу осилит идущий.
В том случае, если нас пытается обидеть человек незнакомый, а нам на помощь приходит легкое отношение к происходящему и наше чувство юмора. В том случае, когда на нас пытается обидеться ребенок, по вашему прекрасному рецепту, do not pay attention, не обращая внимания, есть какие-то вещи, на которые лучше не обращать внимания, потому что они делаются на зрителя. Я возвращаюсь к ситуации, когда жена обижается на мужа, а муж на жену, потому что это семейный час. Ну, чаще жена, наверное, на мужа. Муж раздражается, жена обижается. Что делать в этой ситуации?
Спросите, а у супруги Ляля появилась третья. Она вся в младенце. Какие глазки, какие пальчики. Муж небритый. Никому не интересный Васька. Уже полтора месяца он пытается поймать на себе взор жены. Она отмахивается от него, как от надоедливой мухи. Уйди, постылый, тут, знаете, и супругу иногда обидеться приходится.
Но, как вы верно заметили, отец Артемий, невозможно теоретически обидеться на то, что ты понимаешь. Если муж понимает, почему жена в таком состоянии...
Ну, вы просто святой человек.
Нет, ну, при чем здесь...
Или это? Учитесь быть таким.
Быть вместе и любить, значит, как минимум стараться понимать, если
ну,
уж
конечно,
не понимать полностью.
Конечно, конечно.
Ну, так вот, в той ситуации, когда жена обижается на мужа или муж на жену, что же делать здесь? Не обращать внимания, наверное, неправильно. Остроумничать в ответ тоже как-то, наверное, не совсем уместно. У вас есть рецепт?
У меня есть опыт сын ошибок трудных. Да простят меня товарищи женщины, а сейчас нас слушает вся страна, я, ты, он, она, вместе целая страна, но у меня есть концепция, что когда женщина решила обидеться, она найдет для этого любой повод, как Госдепартамент в отношении ракет средней дальности, и чтобы Москва резонно не говорила, мы априори будем виноваты. Я вынес из скромного опыта своей жизни следующее решение. Если я вижу, что прекрасное лицо супруги, а она у меня красивейшая женщина Европы после вашей жены, когда она смотрит на меня или уже вот интонации появились соответствующие, я понимаю, что сопротивление словесное, внешнее, будет уже признак твоей недальновидности. Все, что ты не скажешь резонного, какую бы отповедь или проповедь ты не произнес, ты только накапливаешь обвинительный материал. Здесь необходимо сократовское молчание. У него Ксантипа была не сахарная бабенка. Но он вот просто молчал и про себя вспоминал своего друга Архимеда, и вспоминал, сколько градусов в трех углах треугольника. Выждать время, помолчать. Пусть сейчас на нас льется сель, ядовитый кислотный дождь. Пусть сегодня все, что связано с нами, плохо, и особенно тот день, когда вы дерзнули сделать ей предложение. Что меня дернуло тогда согласиться выйти замуж за этого мухомора, за этого подфанерного клопа? Вы понимаете,
неужели
что...
Так правда говорят?
Вы понимаете, я утрирую, это все художественный образ. Это власть искусства над человеческой душой. Вы понимаете, что сейчас говорит не супруга, сейчас говорит не ее любовь, не золотые годы, прожитые вами вместе, но присоседился, простите, кто-то третий лишний. И он, оседлав любимого вами человека, потирая свои когтистые ладошки получают преференции. Поэтому наша брань не против жены, не против плоти и крови. Наша брань не против мужа, который вдруг всем стал недоволен, а против духов злобы поднебесных. И поэтому внутренняя молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий», молитвами Богородицы и любимого мною святителя чудотворца Николая: «Помоги нам». А наши бабушки вспоминали 131-й псалом: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его». А Владимир Владимирович Путин, которого мы сегодня вспоминали в начале передачи, посоветовал бы амортизацию. Возможно, вы и правы, но это только гипотетическая возможность. Давайте вернемся к нашему диалогу о Курилах через неделю. И, вы знаете, время лечит, ваше какое-то вот это молчание, пауза, вы приходите к супруге, она уже сама даже не знает, что это из нее магматические вот эти какие-то потоки лавы изливались. Она даже уже и не помнит, что сказала, она даже уже и не считает серьезным свои инвективы. «Жора, а мы с тобой сегодня пойдем в Леруа Мерлен?» «Ну, конечно, ну, конечно, я уже приготовил для этого финансовые средства». И вот так самортизировать, чуть-чуть отвести внимание в сторону, мир восстановится, ну, а потом уже можно начать разбор полета.
Алла Сергеевна, любезная, я вас заранее предупреждаю, на ближайшее время фраза «давайте вернемся к разговору о Курилах через месяц» будет моей любимой.
Как скажешь.
Отец Артемий, нет слов, чтобы описать все это удовольствие от разговора с вами.
Вы знаете, Алла Верды, мне сейчас так по душе пришли ваши какие-то только супругам известные средства коммуникации, что я принял решение обратиться в органы опеки на предмет усыновления вашу семью. Я не знаю, как там отреагируют на мою седую бороду, но важно создать прецедент.
Сегодня об обидах и способах их преодоления мы, Алла Митрофанова,
Александр Ананьев,
беседовали с чудесным собеседником, духовником Алексеевского женского монастыря в Москве, педагогом, членом Союза писателей России
и прекрасным собеседником, к обидам человеком.
Это главное, протоиереем Артемием Владимировым. Спасибо вам,
спасибо. Отец.
Взаимно, до скорых встреч.
Всего доброго.
Семейный час на радио «Вера».